концу VI века образуется вот это еще большее значение приобретает то самое папство. И в следующим этапом, ну, именно связанным именно получится тоже с франками будет происходить следующее. В начале, как бы продолжая, в начале восьмого века, происходит, ну, скажем так, следующее усиление государства франков. Ну, иными словами, оно объединяется, это государство, и уже простирается, иными словами, на всю Галлию с юга на север, да, то есть она занимает в начале восьмого века, по сути, то самое, что и мы видим сейчас, Францию, да, вот, примерно в ее границах, как и сегодня. После вот этой междоусобной борьбы, опять же, междоусобную борьбу я не трогаю, но действительно возьмем какую-нибудь сказку, там сыну достается мельница, да, кому-то осел, а младшему сыну кот со сапогами, младшие там воюют со старшими, все происходило, как в принципе во многих германских, славянских народов Европы. И к началу вот восьмого века, и происходит это усиление. Что касается, сейчас мы вернемся к этому усилению, что касается папства, именно пап седьмого века, то, ну, пожалуй, назову имя папы VII века. Это папа Мартин Исповедник. Ну, скажем так, он недолго был папой, но я не буду писать его имя. Его имя довольно значительное. Напишу год его кончины, 652. Он, в принципе, немногое добавил к значению папства, но, скажем так, значение римского епископа он поднял своей жизнью. Какой жизнью? Ну, действительно, святой жизнью. Кстати, и папа Григорий I Двоеслов, которую мы записали, он тоже отличался такой очень сугубо монашеской жизнью и был одним из примеров именно монаха папы. Но папа Мартин Исповедник отличился еще и тем, что выступил против императорской власти в вопросе монофилитства. При этом ему пришлось исправлять ошибку предшествовавшего папы Гонория, который то ли по глупости, то ли по неосознанности, или, может быть, забыл, что он римский папа, по случайности поддержал то самое монофилитство, а впоследствии императорская власть и поддерживала это монофилитство. И вот папа Мартин Исповедник вместе с Максимом Исповедником, монахом из Константинополя, оказались, ну, скажем так, на острие борьбы с императорской властью. Понятно, Византийской империи. И за вот эту борьбу за православие против монофилитства, практически государственного, в 651 году он был сослан в Херсонес таврический, да, вот в Крым нынешний, в Таврию, где практически от истощения скончался Мартин Исповедник. Скончался, там храм всегда был Мартина Исповедника, его так всегда почитали. Да? То есть именно защитой православия и своей святой жизнью он снискал, ну, скажем так, еще больший авторитет, то есть не в политическом плане ничего не добавлял, но так получилось с подобной, с его судьбой. Ну и, кстати, многие считают, что именно после этого, после того, как императорская власть так жестко и даже жестоко отнеслась к папе Мартину, так же, как и Максиму, к Максиму Исповеднику, римские папы, ну, достаточно так уже косо смотрят и на императорскую власть в Константинополе. То есть, скажем так, более отрицательно. Однако никаким разрывом это еще не приводило, еще в VII веке. Тем более VII век проходил на фоне, ну, можно сказать, таких глобальных событий. В VII веке взорвалась, если так можно сказать, Аравия, из нее вышли вот арабы-мусульмане и стали захватывать одну страну за другой, в основном на востоке, и, естественно, Византийская империя обращала полное свое внимание именно к восточным вопросам, пытаясь вначале сохранить вот эти свои земли, затем с попытками все-таки отбить их. Поэтому война там затянется, начиная с VII века, ну, практически все Средневековье будет проходить вот на восточных границах Византийской империи. Да, то есть и сами императоры, естественно, как мы сказали, уже западным вопросам внимания не уделяли. Но именно с франками будет обозначено ну, следующий такой виток вот этих отношений Рима и вот этих варварских народов. Что, в общем-то, происходило? Да, немножко еще об исламе скажу. Ислам VII века не был столь воинственен и настолько уверен в своих силах. В VII веке для ислама, ну, скажем, люди книги, а это были иудеи и христиане, не были даже врагами. Врагами, как правило, считались язычники. И считалось в исламе, что вот их вот именно военные победы и являются доказательством истинности ислама, поэтому иудеи и христиане скоро сами примут пророчество Мухаммеда, да, и примут ислам. Да, то есть, скорее всего, это произойдет само по себе, по воле Аллаха. Да, то есть, вот, как бы такой задачи воевать с христианством или иудаизмом в VII веке не было. Но как раз на рубеже VII и VIII веков, после вот побед вот VII века, в исламе началось такое заметное головокружение от успехов, и абсолютная появляется уверенность в своих силах, в том, что очень скоро, или стоит только сделать еще одно усилие, еще раз победить вот христиан, и таким образом доказать им истинность своей веры, ислама, и они, покоренные, примут ислам. И как раз на рубеже 7 и 8 веков христианство в глазах халифата выглядит слабым, неспособным себя защищать, и нам следует только, вот, скажем, одно усилие. И с самого начала 8 века ислам или арабы-мусульмане направляют целых три своих огромных армии на Византию, на Константинополь. И император Лев III Исаврянин, тот самый, который начнет иконоборчество в начале 8 века, довольно быстро, в течение 10-15 лет, с этими армиями справился. С ними справился, по, как говорится, расчленяя их, он их разбивает, или, по крайней мере, начинает отодвигать вот эту границу. Да. Император Лев III, Исавр. Исавр – это национальность его матери. Лев III – Исаврянин или Исавр. И к 740 году он уже мечтал о походе в Сирию и Армению. К 740 году вот отодвигает эту границу к Армении и Сирии Лев III. Как я, может быть, великим таким спасителем христианства, он не будет объявлен только по причине того, что он будет императором-иконоборцем. Но вообще-то, вот с чисто такой военной, исторической роли, конечно же, его вклад огромный. Но вот пыл вот ислама на вот этих поражениях начала VIII века отнюдь не остановился. Уверенность была полная. И вот буквально сегодня мы сказали, мы с этого начали, к 720-30 годам арабы-мусульмане захватывают Испанию. Очень быстро они ее захватили, и победа тоже казалась необычайно легкой и совершенно такой естественной. И опасность, ну, нависла уже над западным христианским миром. Ну и дальше произошло очень значимое событие. В 732 году арабы-мусульмане вторгаются во Францию. 732 год, напишу. Так, давайте сотру здесь что-то сверху. 730... Что? Да, 732 год, знаменитое сражение под Пуатье, и имя, которое станет, ну, в отличие от Льва III, как бы именем спасителем христианства, хотя, может быть, не очень справедливо, да, потому что Лев III внес, может быть, такой решающий вклад, как раз их побеждает, арабов, мусульман, Карл Мартел. Я напишу. Карл Мартел. Карл Мартел. В 732 году он разбивает арабов. При этом он как раз вот, мы сказали, что государство франков объединилось, и действительно представляло собой военную мощную силу, организованную очень силу. Поэтому вот этим... Я заслоняю, да? Вот, да? Ну вот, ладно. Довольно такую мощную силу. И самое главное, они очень легко так разбили арабскую армию. При этом Карл Мартел еще и, скажем так, припугнул арабов. Он не стал добивать вот, пленных, не стал брать. Он их отпустил и сказал, идите туда, в Испанию, за Пиренеи, наберите не вас слабаков, вот вас отправили вас слабаков, да, вы наберите посильнее ребят, да, и тогда приходите с нами сражаться, да. Ну и посильнее здесь найдут могилку свою, да. Поэтому, говорится, идите в Испанию, и я вас приглашаю еще раз к нам прийти. Ну и вот эти арабы там рассказали, что франки, конечно же, уже очень сильный такой народ, что он еще и нас приглашает еще раз прийти, то есть там не говорит, там не приходите к нам больше, да, а наоборот, приглашает, чтобы нас поубивать. Да, поэтому арабы уже не рискнули больше переходить через Пиренеи и идти вот во Францию. И, конечно же, ну, может быть, конечно же, Карл Мартел не понимал вот эту всемирную значимость этой победы, но в Риме, в церкви, конечно же, в особенности Рим, римский папа, очень осознал значение вот этой победы под Пуатье. И вот, значит, да. Он фактически был мажордомом, то есть управляющим, если так можно сказать, королевством. При малолетстве королей, может быть, более законных, да, управляли их воспитатели. Вот эти воспитатели и назывались мажордомами. Ну и в принципе, и часто их называют король, да, Франции, ну фактически он был мажордомом, а не королем, да. Да, 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 именно так. Именно так, но именно вот эти мажордомы, да, как раз и объединили всю вот эту Францию, да, то есть как раз именно они. Ну, так вот у них получилось при общей вот такой распри. То есть фактически он был мажордомом, но вот именно он объединяет. И несколько позже, да, я недосказал о значении римского папы, ну давайте так, вот уже Карлу Мартеллу римский папа дает определенный титул, очень звучит, очень значимо, защитник веры. Вот Карл Мартелл становится защитником веры. То есть дается особое благословение Рима, и, естественно, именно за то, что он защитил веру и церковь. То есть не просто спас государство франков, а именно веру и церковь. Это, во-первых, почетный титул, но его никому не давали. Это первый такой шаг к тому, что именно из франков появится Карл Великий, вновь император на Западе. То есть, я еще раз скажу, если каким-нибудь не язычникам, а арианам и близко не могло быть такое, а вот этим варварам, пока что очень диким, там спящим на сеновалах, да, не отмеченных там высокой римской культурой, но уже христианам возвращается что-то христианское и из римских традиций. Вот это начинает, иными словами, вот эта Европа, назовем так, большая Европа, начиная с франков, начинает принимать вот эти традиции Римской империи. Да? Предоставляет, опять же, это Рим. И это скорее почет и уже с этого времени и обязанность защищать церковь. Но за это церковь в лице папы особо благословляет вот в этом таком развитии именно королевство франков. Да, то есть, скажем, лучшие епископы, да, церковь именно благословляет во Францию, а не в какое-либо другое место. То есть Париж удостаивается лучшего епископа из тех, что может представить папа, а не какой-нибудь там придурок, да? Ну, ладно так. Ну, понятно, да? То есть потому что это вот франкское королевство, да? Благословляет-то все папа, да? Ну, к этому еще добавится, вот не сразу, да, не в Карла Мартелла, но тихонечко вот что, вот мы говорим о том, что папы такое особо благословляют. Но вот смотрите, если, вот неважно кто вы, но вы управляете, если у вас, если вы заботитесь о церкви, то, естественно, церковь, ну, например, очень важный такой вопрос, да, престолонаследие и связанный с этим брак, да, то есть брак благословляет церковь. Церковь венчает не только на царство, но еще и венчает супружеский брак, да. И, естественно, в этом случае, ну, скажем так, французскому королю будет предоставлен, ну, скажем так, лучшая невеста, да, способная родить вот наследие французскому королю. И наоборот, брак французской принцессы, да, будет предоставлен в максимально высокозначимую страну. Да? То есть вот эти отношения браковые для подобного королевства становятся очень знаковыми и весомыми. Понятно, да? То есть, скажем так, да, то есть это благословляет церковь. И тем самым, ну, скажем, в последующей Европе, вплоть до, ну, весь монархический период, нетрудно уловить, а какие династии будут пользоваться максимальным авторитетом в Европе, там, в веке 17-18. Ну, конечно же, восходящие Карлу Великому. Конечно же, да, а Карл Великий из этого франкского дома. Понятно, да? То есть это вот, как сказать... Как сказать, не хоть, да? Не, понятно, да, то есть это что-то значимое, там, как бы папа сам благословляет такие браки, да, и вот тут, да, это очень важно для престола наследия и для получения хорошего приданого, да, потому что с невестой придет еще и хорошее приданое, так ведь, а благословляет церковь, ну так, по практике, ну все просто, да. Да.
А в то время, восьмой век, в Италии, в своем Италии, в Швейцарии, сохранила какой-то объединенный армии, как вы?
Нет, не было. Не было еще. Нет.
Франки, это была единственная крайняя армия.
Да, да. Да, вот именно их объединение, оно представило такую очень мощную военную силу. Конечно же, она еще не, это не время там крестовых походов, ее никуда не посылают, но вот это титул защитника веры, это преддверие, или может первый шаг вот к будущей роли. Подобная роль, ну скажем так, будет, ну например, вот у многих королевств, да, ну, я возьму так за пример испанское королевство, да, и во многих фильмах вы видели, ну, скажем так, испанские вот эти корабли, галеоны, огромная армия, еще более огромный флот, например, выступает против протестантов, да. Ну, видели, видимо, на многих, во многих фильмах, каждый испанский солдат, каждый корабль на каждом парусе несет вот этот латинский крест. Он означает верность Испании Риму. Да? И отсюда, да, вот, каждый испанский солдат, да, вот он верен Риму и является, вот, скажем, следует вот этому, ну, благословению или пути. Да? Поэтому это будет, скажем так, всю средневековую и позднесредневековую историю. Это все отобразится, ну, скажем так, на долгие века после этого. Конечно же, начиналось с особых благословений римского папы. Да? То есть, опять же, благословение римского папы играло вот подобную роль. Понятно, да? То есть, вот, скажем, чтобы провести такую аналогию, да, на Руси, да, ну, ну вот, вот я не хочу опять даваться в русскую историю, но смотрите, вот опять же возьму того же Рюрика, да, Новгород и Киев сразу моментально играют значительную, огромную роль. И с крещением Руси, понятно, митрополит назначается в Киев, но и Новгород, понятно, в церковном отношении, чем отмечается? Отмечается белым клобуком, да, не черным, а белым клобуком, подобно киевскому митрополиту. То есть он епископ, но с белым клобуком. И еще одна деталь может быть у новгородского архиерея. Это клетчатая сакос, да, клетчатый сакос, да, облачение, да, у епископа. Оно может быть, так как это как бы предоставлено Константинополем, да, как для Запада Рима, да, то у нас Константинополь. Есть особое благословение именно Константинополя на клетчатое облачение. Да? Его больше никто не имеет права. Только киевский и новгородский. Все. Понятно, да? У нас просто многие не знают. Архиереи не знают. Да, и напяливают все, что хотят. Поняли, да? Вот. А на самом деле имеет право только киевский и новгородский. Да? Понятно, да? То есть это потому что благословение Константинополя, да? Клетчатое. Вот, ну, святителя Николая видели на иконах, да? Вот он клеит. Вот такое облачение имеют только у нас две кафедры, киевская и новгородская. Почему? Это дарование Константинополя, да? Понятно, да? То есть, конечно, срывать не надо ни с какого архиерея, пожалуйста, да? Но вот только вот в Киеве и в Новгороде, да, он имеет право носить такое клетчатое богослужение. Так, все, я вам смолчал, да? Что? Ну, конечно. Это ж, ну, как кто же отменял-то? Никто же не отменял. Это дарование Константинополя еще там в 11 или каком веке, да? То есть это не может. Да, вот я сказал благословение пап. Ну, вот, например, на Руси вот подобное, да? И от того, что там мы уже забыли, это, точнее, не мы, а... Да, облаченные особой благодатью, да, так вот подзабыли, да, это ничего не отменяет, да, ну, к примеру, да, может, увидите и на каком угодно, да, кто-нибудь там в Греции не заказался, да, или там еще где-то, но имеет право только две кафедры, Киев и Новгород, потому что вот это дарование Константинополя. Все, да, то есть здесь никуда не деться, да, так, да, и вот король франков, да, получает вот этого защитника веры, и буквально через некоторое время после смерти Карла Мартелла его родственник, его почему-то все любят, я не люблю писать его имя на доске, ну, а вам придется это записать, да, Пипин Короткий, да, вы уж меня избавьте, нет, мажордом как раз, король, ну, практически король, Пипин Короткий, в 752 году, вот 20 лет после вот этого Пуатье, 752 году, ну, кстати, вот значимые события.
Сейчас я сотру.
Туда прям пищу. Да. Да, да.
Сколько
две. 752 году прогоняет вот этих лангобардов из Рима. То есть опять помогает церкви, римскому папе. Лангобардов. Лангобардов был такой германский народ, но не бойтесь, он больше нам не встретится. То есть он последний раз здесь нами... Лангобарды. Лангобарды, длиннобородые. Лангобарды. Да. Нет, ну, именно потому, что мыслил, что он защитник римского папы. Вот, да. Прогоняет лангобардов. И папа, звали его Стефан III, папа Стефан III, коронует, и, ну, подобно вот византийским императорам, и помазывает на царство вот этого Пипина. Ну, кстати, вот вы так смеетесь, как бы все смеются над ним. Он был действительно невысокого роста, или даже, может быть, маленького роста, но обладал, говорят, просто феноменальной физической силой. То есть он там эти подковы разламывал, лошадей поднимал. По-моему, ему принадлежит такой страшный рекорд сражения. Он там некое такое количество людей на копье насадил в каком-то сражении, вот как раз с этими лангобардами. Поэтому шутить в его присутствии там о невысоком росте было бы очень опасно. Он бы тоже какой-нибудь топорик бы кинул бы там или еще что-то. Да, то есть, как бы сказать, человек такой... с хорошим таким мнением о себе, да, невзирая на то, что он был очень невысокого роста. Да. Что? Я говорю, как защитник римского папы. Они же защитники римского папы, да, защищают вот этих вот германских племен лангобардов. Они уже приняли, но они претендовали как раз на всю Италию, и римский папа призвал, ну, скажем, вот этих франков ему помочь. И как бы в ответ папа коронует и помазывает на царство. Пока что это не император, но подобно тому, что происходит в Византийской империи. В знак вот этого смирения, ну, давайте допишем, в знак смирения перед папой, но опять же, этот Пипин провел лошадь папы под узцы, то есть провел и показал, что, ну, скажем, папа является наследником апостола Петра, и его франкское государство вот находится в милости церкви и Бога. Да, то есть знак смирения провел вот после вот этой коронации лошадь под усы. Да. Да, да, это переходило. Так, ну и далее, скажем так, еще раз знак признательности перед папой. Папа уже не стесняется себя называть преемником той самой Римской империи, уже это 8 век. И дальше вот этот Пипин делает буквально в 756 году, эта дата тоже зафиксировалась как очень значимая, запишите, в 756 году Пипин Короткий, ну, уже последний раз называю его имя, передает землю вокруг Рима папе. То есть вот до этого времени преемство от Рима императорского Рима было для пап более умозрительным. Да? То есть вот с этого времени, 756 года, стало фактическим. То есть это означало, что Рим, римский папа, принимая в дар вот эту землю вокруг Рима, да, то есть некий такой кружок в этой Средней Италии, обозначал эту землю, вот эту папскую область, обозначает уже и преемство в земле, да, то есть в земле как наличие государственности. Да. Так, понятно, да, то есть... До этого преемство от Древнего Рима было умозрительным, теперь станет, ну, скажем так, фактическим. Да? Вот это принята земля. Понятно, да? Да, кстати, запишите. В средние века она называлась Папская область. Папская область. Папская область. С 1928 года, потому что там итальянцы ее ликвидировали, но потом в 1928 году восстановили. Ну, только запишем официальное название, да, Святейший престол, Святейший престол, запятая, а в простонародье как Ватикан. Ватикан, да. То есть... как бы так сказать, римский папа не только глава Римо-католической церкви, но еще и глава государства Святейший престол. Да? Мы обычно говорим Ватикана. Да? Ну, чтобы так уж до конца было понятно. Да? Но, ну, сейчас у католиков будет Пасха, может быть, вы там письмо пишете римскому папе, поздравляете его, да, пишите, он глава Святейшего Престола, да, то есть главе Святейшего Престола, не глава Ватикана, а глава Святейшего Престола, да. Нет, вот 28-й год. Вот тысяч... Нет. Там проблема была вот в чем. Вот эти разрозненные итальянские государства, ко мне человек подходил, множество этих государств, остаток вот тех самых германских, неаполитанских вот этого королевства, так, существовали до 1870-х годов. В Италии, на этом полуострове, как и во многих других местах Европы, особенно после Французской революции и особенно после наполеоновских войн, мы видим, ну, скажем, такие народные движения. Да? Вообще вот после наполеоновских войн в Европе просыпается вот это осознание своей национальности. Да? В Польше такое движение начинается, да, то есть поляки вспоминают, что когда-то была Речь Посполитая, да, и они не могут быть частью ни русской, ни австро-венгерской, ни германских империй. Да? Начинаются вот эти национальные движения. Начались они и в Италии. И в Германии особенно, да, то есть вот это стремление объединить Германию. В Италии, как и в Германии, это упиралось в то, что сохранялись, ну, скажем так, некая такая республиканская государственность Венеции и Генуи, а сугубо вот это церковное построение папской области, да, ну, наверное, еще сохранялось некое такое свободолюбие Флоренции, и в то же время сохранялись монархии на севере, вот в Пьемонте, в Ломбардии и на юге, в Неаполе, да, то есть, точнее, вот это, как бы, как королевство обеих Сицилий называлось, да, да, Неаполитанское королевство, так, да, отсюда вот у Чайковского там неаполитанский танец, да, то есть это как бы вот Южной Италии, да, так вот, сохранялось это вот королевство, и вот эти народные движения, как же они там назывались, там, Господи, все ими ругались, как они там, нет. вот в нашем фильме, там, господи, вот, если что, напали эти, господи, как они там, да-да-да-да, товарищи, нет, не комрады, как же там назывались-то, нет-нет-нет, ну, итальянским словом они там назывались, да, довольно потешным, да, народные такие движения, ладно, потом вспомним, да, знаете вы все, и началось такое республиканское движение, да, против монархии и против папской области, да, то есть антипапство. Возглавил знаменитый Джузеппе Гарибальди, и действительно, затем, вот после вот этих сражений 1870-х годов, гарибальдийцам удается, ну, грубо говоря, объединить Италию. Правда, создали они такое общее королевство, но при этом, скажем, как и затем в Германии, состоящее вот, вот это деление первоначальной Италии, вот, по провинциям, повторяющим вот эти государства, недавно существовавшие. Но вместе вот с ликвидацией вот этих государств была ликвидирована и папская область, и, да, она была ликвидирована там, в 1878 году. Папы ее лишились. Все было такое республиканское, вот это в большей степени революционное. И прошла Первая мировая война. Италия, как это всегда было, оказалась, как говорится, в большей степени проигравшей стороной, да? Потому что кто-то на севере хотел воевать, а на юге не хотели воевать за общее такое итальянское дело там с Австро-Венгрией, воевать не очень-то хотели. И папа на эту войну никого не благословлял, да, то есть как бы понимал настроение итальянцев. И в 20-х годах, ну, дальше вы все знаете, Италию вот так вот затрясло. С одной стороны, социалисты, коммунисты, с другой стороны, знаменитые фашисты Муссолини, да, в конце концов, они побеждают, и изначально вот эти папы, они выступали против этих всех, ну, скажем так, народных движений, будь то коммунисты, будь то фашисты. И когда Муссолини пришел к власти, тогда папа потребовал у Лиги наций создания государства независимого от общей Италии. Это был как знак вот такого несогласия с этим вот, ну, потому что фашисты вышли как бы из коммунистов итальянских, да, да, и вот, как говорится, смотрели на них как одну такую лейку, да, ну, в принципе, что и получалось, да, и ну, сохранялся вот там у них официально даже король Италии, и потребовали у него вот воссоздание, если не папской области, то статуса, именно статуса римского папы. Нет, 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 нет. Он пообещал. Он пообещал благословить всех католиков мира, как говорится, не быть с Италией, да, потому что под его властью не только Италия, да, но и католики, да, то есть что это грозило Италии, непризнание Ватикана, это грозило таким католическим движениями в Европе, тогда еще довольно сильными, да, то есть и в Испании, и в Португалии, и, ну, уже не существовало Австро-Венгрии, в Австрии и в других католических странах. Да, то есть папа, глава католиков не только в Италии, но и в других странах. Да? И, естественно, их реакция была, как говорится, непредсказуема. Да? То есть, точнее, предсказуема. Да? И вот эти... вот эти знаменитые фашистские правительства во главе с Муссолини поняли, что, конечно же, чтобы сохранить власть в Италии, надо, как говорится, предоставить папе эту возможность. Да? Вот, в принципе, вот такая история. А вот, скажем, аналогичная история произошла у нас в начале 60-х годов, когда с 1959 года открылась эта программа по закрытию монастырей и храмов. Каждая республика должна была как бы сочетаться, и, в принципе, все чиновники очень хотели закрыть как можно больше храмов и монастырей, ну, чтобы, естественно, сделать себе карьеру, продвинуться, да, и множество храмов и монастырей закрывались под разными предлогами, под разными такими действиями. И вот очередь дошла до Псково-Печерского монастыря. Если кто был, тот знает, что там подходит две дороги. Одна северная, другая южная, верхняя и нижняя. Да, и вот на этих дорогах высадился знаменитый десант Псковской дивизии, там рядышком, да, пришли органы, да, подвели автобусы, да, чтобы вот высаживать монахов и садить. Была такая вереница автобусов и на верхней дороге, и на нижней. Можете поехать посмотреть это Псково-Печерского монастыря. Да. Монастырь один из самых таких, из открытых монастырей, один из таких знаменитых и известных монастырей. Да, и дальше история очень простая. Настоятель монастыря, знаменитый Алипий, да, позвонил в Москву, телефонную связь они там с ними не оборвали, да, а сам, как говорится, он воевал, да, и он вышел и говорит: ребята, он так тянул время, да, ребята, да, кто тут с вами командует, полковник, да, говорит, иди сюда, да, вот я, например, воевал, я артиллерист, да, слушай, вот как ты соберешься, это реально, да, как ты соберешься нас тут штурмовать, да, ну, твои ребята попрыгают, да, ну, вообще-то без авиации ты не справишься, может, авиацию тебе тут это, да, а у меня 14 монахов-фронтовиков, да, и они знают, как воевать, да, как говорится, мы просто твоих вот десантников сюда не пропустим, да, вот я благословлю им, да, и все, да, тебе нужно с авиацией нас, то есть прыгать к нам авиацией, да, или ты же вот собираешься карабкаться, да, или вот танками, да, у тебя нет танков, да, да, танков действительно не было. Дальше, как ты собрался нас тут штурмовать, да, тут, конечно же, остолбенел, да, потому что собрался убогих, уродливых монахов, да, тут это, как говорится, да, перед ним, да, участник Великой Отечественной войны, там, с наградами даже вышел, да, вот, что ты хочешь, да, мне тут, да, есть, говорит, эти монахи у нас, танкисты, да, есть, это, да, что ты хочешь, да, да, у меня только оружия нет, а так-то мы со всеми с вами справимся, да, да, и вот он тянул время, и в Москве догадались, тогда у нас были нормальные, хорошие отношения с Римо-католической церковью, да, позвонили в тот самый Ватикан, да, о том, что вот, да, происходило это ночью. Дальше вот такая легендарная часть, да, начинается, ее в государстве всегда так отрицали, но звонок последовал в Министерство иностранных дел товарищу Громыко, да, хоть и раннее утро, там 4 часа утра, говорит, вот сейчас, пока вы там спите, там советская доблестная Красная Армия, да, берет штурмом Псково-Печерский монастырь, да, один из самых известных в русской церкви. Так вот, если они это сделают, да, звонил секретарь, по-моему, такой кардинал Казароли был там, или его еще не было, кто-то другой, Казароли, по-моему, в 70-х годах был, я не помню, секретарь папы, который выполняет функцию министра иностранных дел, того самого Ватикана. Я почему об этом вспомнил, да? Он говорит так, если это произойдет, то римский папа призовет не торговать католическим странам с Советским Союзом. Да? А это Куба, да, где там наша революция, да, это Латинская Америка, куда тоже наши там рвались, там, в Чили и так далее. Это европейские традиционные страны, ну, с Испанией не торговали. Да, это Франция, которая тогда при Шарле де Голле имела хорошие отношения с Советским Союзом, да. И если там, понятно, вот эти деятели от советского атеизма ничего не соображали, то Громыко соображал, чем это пахнет, да? Что католиков в мире по тем временам где-то миллиард населения, да? В разных странах, в том числе в африканских, где там Советский Союз, там Ангола, Мозамбик, это все католические страны, да? Что надо давать вот это. И, соответственно, по легенде не могли дозвониться до псковских этих, потому что они там спали, да, и так далее. Да, тот полковник сообразил, что вообще чем занимается он, значит, сказал резко: нет, мои ребята, штурмовать монастырь не будут. Не будут, да? Да. И вот так это все успокоилось. Но я просто о том, что, обладая статусом государственности, да, Рим или Ватикан, что до, вот, ну, понятно, с 1928 года, ну, скажем так, вот таким образом поступать с католиками может не позволить. Понятно, да? То есть, имея государственность, да, Ватикан двигает, как сказать, ну, понятно, да? То есть, отжать нас, как христиан, невозможно. Мы там где-то есть римский папа, да, который имеет вот статус государственности. Вот, вот это смысл этого Ватикана. Ну, я это говорю как бы уже в 20 веке, это вам рассказал просто, как говорится, для красоты, да, но мы как раз вот стали здесь у истоков. 756 год, то есть, как сказать, как бы в 20 и 21 веке, и вот я взял пример в Советском Союзе, да, вот есть тоже одна страна такая с таким антикатолическим зарядом, это Соединенные Штаты Америки, да, и, конечно же, внутри Америки протестантам удается с католиками справиться, хотя, как сказать, да, да, то есть там очень много мексиканцев, кубинцев, ирландцев, да, но вот, скажем, вот с Латинской Америкой, да, Америке уже сложно, да, потому что это католический мир. Понятно, да, то есть вот, скажем так, та же Куба, да, даже Америка, там Советский Союз вообще не помогал уже Кубе, да, но справиться с ней не может, ну, потому что кубинцы – это католики, и все здесь, да, да, то есть вот это католическая вот эта вот закваска, да, о том, что вот мы обладаем вот этой или причастны к такой истинной церкви, она дает им возможность, ну, скажем так, влиять и на политические процессы вот таким или таким образом, да. То есть, иными словами, римский папа помогает той же Кубе. О, кстати, там вот римский папа встречался с патриархом, да, именно на Кубе, да, да, это, ну, такой знак, например, даже для Америки о том, что Куба, пусть там она социализм, коммунизм, неважно, кто они и что они, да, они католики, они часть Римо-католической церкви. Понятно, да? То есть даже маленькая Куба, вот, пусть бедная там со всеми делами, но политический вот этот курс, да, они католики, да, то есть для Рима это значимо, это галочка. Вот я примерно так вот объясню, это то, что имеет, скажем, в 20-21 веках вот подобные как бы продолжения, да, то есть... для чего мы это все говорим? Не то, чтобы вы там выучили мне, там, в каком году этот Пипин Короткий подарил эту Папскую область. И вы мне, как бравые студенты, скажете, в 756 году, да, садись, 5, да. Да, сейчас. Да, о том отношении, чтобы, ну, скажем так, видели и сегодняшний день, вот кто и как он происходит. Понятно, да, что вы там хотели спросить? Да.
То есть,
получается, какая-то земля, это еще очень просто. Мы сейчас об этом так подробно не говорим. Называется это таким очень замызганным словом, уже надоевшим всем, вассально-феодальные отношения. Что это такое? Вот приходящие на вот землю Римской империи вот эти германские в основном народы какое-то время сохраняли свои обычаи и традиции. И я вот в отношении, например, там, Рюриков или еще кого-либо так немножко эту тему затронул. Вот, например, вы вождь франков, да? Вождь, там, не знаю, конунг, мажордом или еще кто-либо. Или там, скажем, эти русы во главе с Рюриком. Да? Вы идете на какое-нибудь дело, да? На войну или, если там какое-то племя, на добычу чего-либо. И за вот эти победы вот этот король... вот эту землю предоставляет своим лучшим воинам. Да? А эти воины отвечают этому королю верной службой. Это и есть вот эти вассально-феодальные отношения. Вот это их честь, доблесть отдается вот королю, а король предоставляет вот эти вот земли. И вот этот Пипин, как только прогнал вот этих лангобардов с этих земель, да, он эту землю посчитал своим правом передать римскому папе. Да, это часть вот их этики, еще раз скажу, вассальных вот этих феодальных отношений, да, как по-французски «омаж». Да, то есть... вы получаете землю, она очень так прописана, эта земля, там такой-то колхоз, там такие-то вот речка, да, там такой лес, да, столько-то полей, столько-то сел, да, все это прописано, так, а в ответ этот человек отвечает вот некой такой службой, это вот часть вот их отношений. Знаменитых вот средневековых. Ну, да, думаю, все о них слышали немного, но все об этом знают. Да, и вот давайте я успею еще сказать. Вот смотрите, 756 год, и вот это усиление папской власти происходит еще более того, в связи с этими событиями до конца VIII века. Давайте сейчас мы это и обозначим. К концу восьмого века, сейчас быстренько, я, видите, тут отвлекся, ну просто, извините, не хочу отвлекаться, вот 5 минут у нас, но как бы возвращаясь вот к этим католикам, как бы объясняя, почему я отвлекся. Еще один пример приведу. Вот знаменитая революция в Испании 1936 года. Да? Революция в Испании 1936 год, гражданская война. И происходят очень такие страшные вещи в Испании. Убивают друг друга, убивают много священников, монахов. И католическая церковь, ну, моментально и сразу же отрезает вот этих, что испанских националистов, что испанских коммунистов от какого-либо, ну, скажем, такого соучастия в жизни церкви. И эта война очень спокойно затухает. Это одно из таких вот воздействий. И, как вы знаете, в Испании вот в результате этой войны некоторые ну, совпадающие с бывшими королевствами, ныне части Испании, Каталония, Басконья, Андалузия, ну, скажем так, в особенности вот эти националисты местные, мечтают об отделении от Испании. Да? Ну, совсем недавно где-то там в Каталонии было какое-то такое движение. Почему у них это не получается? Препятствие в том, что они все католики. Да? Ну, такое препятствие. Да? То есть, если бы не были католиками, то эту Испанию можно было бы разорвать по кусочкам. А в Испании король избирается вот этим общим собранием кортесами, да, парламентом Испании в Мадриде, и благословляется тем самым севильским архиепископом. И как раз вот в момент вот этой коронации короля ему присягают на верность представители вот этих всех народов, вот этих всех бывших королевств. Да? Они присягают и дают клятву в том самом соборе, Севильском соборе, архиепископу Севильскому. Да? И таким образом они не могут вот эту Испанию разорвать на куски, потому что они католики, да? Потому что вот под это причастие, под вот эту клятву здесь под архиепископом Севильским они произвели. Да? Поэтому как они там изгаляются, да? То есть, в особенности в Каталонии, да? Но они же не могут перестать быть католиками. Да? Вот. Понятно, да? То есть вот почему Испания удерживается единым государством? Потому что вот есть король, есть папа, да? Вот они как раз это все и... Понятно, да? То есть вот все, понятно, да? То есть вот недавние события, то есть разорвать Испанию как Советский Союз очень сложно. То есть нас легко разорвать, потому что у нас этой сцепок нету, да? А Испании очень трудно. Я помню, даже у нас корреспонденты поехали в Барселону. Ну, корреспонденты обычно, они не имеют такого образования, даже как вы. Да? Вот эти по церковной истории, они не слушают лекции. Это я гарантирую. Да? И они там в Барселоне, вот сейчас эти вот выборы, там сейчас каталонцы, сейчас типа Испанию разорвет. Думаю, ага, ты получил в начале образование, что есть вот это построение испанское. Да? А потом уже... как говорится, смейся, да, все понятно, да, то есть, да, все, в конце 8 века, я об усилении власти папы, да, в конце 8 века в Риме пишется, ну, давайте так, подложный документ, подложный — это ложный, то есть его кто-то придумал, такой сидел, видимо, очкарик там что-то писал, думал, да, то есть подложный документ, кто написал, не знаем, подложный документ, но все в папской канцелярии там, подложный документ о том, что землю вокруг Рима, вот ту самую папскую область, передал римскому папе, или просто папе, да, все о нем, да, передал папе император Константин Великий. То есть не Пипин как короткий какой-то там, господи, Франк, да, а император Римской империи, тот самый Константин Великий в 328 году. Все. Да, то есть... Таким, да, в скобочках напишите, приписывалось это Исидору Севильскому, якобы это Исидор Севильский, поэтому получило название «Лжеисидоровы декретарии». Такое сложное название, ну, потому что действительно лучше, извините, не назвать. «Лжеисидоровы декретарии». Ну, потому что... Искали и поняли, что это, понятно, никто не передавал эту землю, потому что в IV веке не было еще вот этих вот отношений. Да? Но понятно, что это было придумано, чтобы подтвердить, что Рим, папа, полностью наследники Римской империи. Вот она исчезла, но все равно у нас есть даже кусок земли и документы. О, вы меня спрашивали, документы какие, да? Их придумали. Да? О том, что мы являемся прямыми наследниками. Ну и последнее, здесь я вам скажу. Вот эта вот связь именно с франками. Это действительно последнее, что я сегодня обозначу. Вот, сказали, защитник веры. Но еще один титул Рим передает франкам, и не только им, но получается вначале франкам. Также в конце 8 века, точно мы не знаем дату, но где-то в конце 8 века римский папа впервые называет франков, то есть именно бывших варваров, да, и вот те, которые там бегали с топориками, да, называет франков, ну, можете не писать греческим наименованием, европейцами. То есть передает франкам вот это греческое обозначение. То есть означает просто греков, сынов Европы. То есть греки на востоке же назывались азиатами от провинции Асия, да? А греки на западе называли себя европейцами. Вот как бы сынами той самой финикийской девушки Европы, которую из Финикии вывезли на остров Крит, на этом быке, да? Чья там картина известная? Девушка там на быке плывет, да? Кого? Сизова, нет? Серова, по-моему, да? Ну, известное полотно Серова, да? Вот это Европа. И греков, жителей острова Крит, хотя он на юге, но греков в Италии, на острове Сицилия и в итальянских городах называли европейцами. Это греческое наименование. Да? И, конечно же, оно означало не просто греков, но и христиан, так же, как слово латинин, да? Но это слово переносится на франков. Вот и все. Все, то есть все просто. То есть, сейчас, по-моему, даже какие-то финны гордятся, что они европейцы, но это только греки. Ну, Господи, ну все знают миф там об этой Европе, да, ну, можем, ну, все знают, да, все, молимся. Thank you.